Отвечу на три вопроса. Ну и у братьев еще вопросы есть. А потом белореченцы продолжат, у них еще немножко участия есть. Николай Степанович, скажите, пожалуйста, есть ли на сегодняшний день в составе Совета Церквей бывшие отлученные? Ну, видимо, автор записки имеет какую-то информацию, друзья. Я информации не имею. У нас в братстве порядок такой. Если человек был отлучен за грех, то таковых не рукополагают на служителей. Если служитель оказался отлучен, таковых со служения снимают насовсем. И поэтому понимаю, что отлученных за грех в Совете Церкви нет. Но допускаю, что кто-то мог быть отлучен за уход из всех Б в Совет Церквей. Мы такие отлучения не признавали. Поэтому если в прошлом у кого-то что-то такое было, то мы не видим препятствия, чтобы этот брат был служителем, и причем служителем Совета Церквей. Вопрос второй. Для чего подвергают наказанию человека, совершившего грех? Не для того ли, чтобы он раскаялся? Так для чего мы, члены церкви, подвергаем грешника наказанию, когда он сам раскаялся? Ведь отлученный остается без ограды, и дьявол имеет доступ к его душе. Не думаете ли вы, что чрезмерное наказание дает дьяволу повод нападать на душу человека, искренне раскаявшегося перед Богом? Отвечаю, друзья, на этот вопрос. В общем-то, мы должны действовать согласно Святому Писанию. В Библии написано об одном человеке, который совершил тяжкий грех. И апостол Павел написал, что его нужно предать сатане во измождение плоти. Я понимаю, что это наказание больше, чем отлучение даже. И написано, чтобы дух был спасен. Поэтому, если церковь выносит наказание в отношении согрешившего, то цель наказания, чтобы дух был спасен. Логика говорит обратное, что если его отлучить, он никогда не вернется в церковь. Друзья, Библия говорит иначе. Наказание применяется для того, чтобы человек получил спасение. И еще последняя записка. Если я давно хожу на собрания, живу в верующей семье, я каялся в лагере, а теперь хочу заявить на крещение, но мне что-то мешает. Что мне делать? Заранее спасибо. Друзья, если человек покаялся, сознательных грехов не имеет, то есть пережил рождение свыше, уверен в своем рождении свыше, значит, он должен заявить на крещение. В смысле, правильно, если вы заявите на крещение. Если вам что-то мешает, и вы не знаете, что мешает, я вам скажу, что мешает. Сатана вам мешает. Поэтому на его помехи следует пренебречь. Если ваша жизнь свободна от греха, вам нужно заявить на крещение.
Я бываю боязлив. Почему так происходит? И кажется, что ранее сделанный труд уже напрасен или недостаточен. Если человеку засвидетельствовал о Господе и больше не зная, о чем с ним говорить, возможно, я не чту Бога, как должно его чтить. Друзья, ну сегодня мы говорим о почитании Бога, поэтому, наверное, возникают мысли, что не чту Бога. Но я не хотел бы, чтобы вы сильно, обвиняли себя именно в этом вопросе. Я думаю, что нужно посоветоваться с братьями, которые есть постарше. Нужно продолжить работу с тем человеком, с кем бы могли вы дальше работать. Вот, например, за этого человека вы пишете. То есть, принести ему еще раз литературу какую-нибудь, журнал «Вестник истины», приложение, например, подарить диск «Иисус, наша судьба» или еще какой-нибудь. Вот, если я не знаю, что рассказать, дайте ему кассету, пусть другой рассказывает через этот диск. А вы молитесь. Пригласите на собрание. Это уже целый такой большой объемный труд сделанный. И уже вы не будете себя винить, что я вот с ним раз засвидетельствовал и больше не знаю, что говорить. Может, я Бога не почитаю. Работать надо продолжать с этим человеком, молиться. И или же он пренебрежет, или же он придет в церковь. Что-то будет, результат какой-то будет. Поэтому не спешите так вот себя обвинять. Лучше продолжите работу с этим человеком. Грешу и каюсь и грешу. Можно ли христианину выйти из этого круга к жизни в свободе от греха? Друзья, ну можно, можно выйти. Что для этого нужно сделать? Ну вот еще раз, да? Если человек живет, его осуждает совесть за какие-то грехи. Во-первых, освободиться от грехов, от осуждения совести. Побеседовать со служителем. И когда он спросит «все», вы скажете «все». Ничего больше не беспокоит? Ничего. Единственное, беспокоит, смогу ли я дальше жить правильно. Вот, освободились, да, от ненужного груза. А теперь, друзья, может быть, как первый раз, вот, дайте ход вере вашей. Не смотрите назад на вашу прошлую жизнь, нехорошую, где вы падали, ошибались. Смотрите вперед на Иисуса Христа, который умер за вас, чтобы вам дать новую жизнь. То есть молиться: «Господи, умножь во мне веру». Повторять правду. В чем она заключается? Бог меня простил. Я спасенный человек. И за это благодарить Бога. Сатана будет уходить, когда мы правду повторяем. И еще, друзья, постарайтесь найти служение. Ну, большого служения сразу не доверят, возможно. Пусть маленькое, но у Бога же свои взгляды на служение. Какое-то маленькое служение в глазах Божьих, оно имеет, может, большее значение, чем нам кажется, вот здесь поют или играют. Служение будет нам приносить радость в жизни нашей, смысл духовной жизни. И таким образом будет поправляться жизнь. Можно жить в свободе, о которой вы мечтаете.
Друзья, здесь кто-то быстро отреагировал и записку прислал. Но я уже сразу отвечу, чтобы потом не отвечать. Так, а если, например, человек ушел, умер духовно, придет и снова покается, он снова рождается? Или для него прощения уже нету? Друзья, об ушедших и снова вернувшихся Библия не говорит, что они снова рождаются, но Библия говорит, что они воскресают. Ну, в притче о блудном сыне отец сказал так: «Этот сын мой был мертв и ожил». То есть человек, который покаялся, принял крещение, был член церкви и ушел, совсем ушел из церкви, у него есть шанс вернуться и снова покаяться. И как отец принял блудного сына, так Бог может принять вернувшегося в церковь к Богу человека. Был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Друзья, подтверждение такой мысли, что человек может вернуться, написано так: «Если уклонится кто-нибудь из вас от истины, и обратит кто его». Значит, уклонившегося от истины можно обратить, и он может вернуться.